У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о цикле стихотворений Арсения Тарковского «Пушкинские эпиграфы». Начнем, естественно, по порядку, с первого, снабженного пушкинским эпиграфом «Что тревожишь ты меня?» Это из стихов, сочиненных во время бессонницы. О чем это стихотворение? Коротко говоря, о невозможности человека самостоятельно, без участия Бога, разрешить собственную жизнь и собственную судьбу. Будь то собственными усилиями, собственным умом, разумением, будь то доверившись помощи или обратясь к разрешениям каким-либо кумирам, будь то смежными средствами на их пересечении. А именно случай такого разрешения представлен в стихотворении, в котором предостаточно апелляции и к своей воле, и к кумиру, которым, как ни странно, представлен здесь Пушкин. Впрочем, что странного? Кто больше, нежели он, годится на эту роль для русского полуверующего интеллигента, каковым является Тарковский, а вместе с ним и большинство из нас? Запутанность жизни, маята между собственным разумением ее и мнением кумира, которому, несмотря на собственное своеволие, вынужден обращаться за советом, отражены в этом стихотворении чрезвычайно сильно. Кому обращен вопрос Пушкина «Что тревожишь ты меня?» Все мы, как я надеюсь, помним – к жизни. А вот кому обращает этот вопрос Тарковский – к жизни или к себе, к судьбе, к Пушкину, к Богу, наконец, остается неясным. Попробуем разобраться. Первая строфа, вроде бы, дает мало в этом смысле понимания. «Разобрал головоломку, не могу ее сложить. Подскажи хоть ты, потомку, как на свете надо жить». «Ты» – это, конечно, Пушкин. Однако уже здесь присутствуют некоторые важные для современника Тарковского моменты, которые необходимо отметить. Прежде всего, посыл к смуте обезбоженного сознания, присущего современному человеку, ум которого отличается двумя разнополюсными элементами, каким-то нелогичным образом сочетающимся, раздробленностью децентрализированного мышления и одновременно установкой на рациональный опыт, при помощи которого эти раздробленные мыслительные модели посредством некой автоматической операции можно было бы объединить в некое единое целое и тем самым нащупать и отсутствующий центр. Это первое. Второе – косвенное признание того, что справиться с этим в одиночку не под силу. Поэтому на помощь призывается Пушкин. Не Бог, которого призвал бы верующий, но Пушкин. Стоит отметить, что очень сходный «Бог из машины» присутствует и в следующем стихотворении цикла. Это поэзия. Кумир общий и для Пушкина, и для Тарковского. И она разрешает участь героя так, как должен бы разрешить один лишь Бог. Во всяком случае, сходным образом. Среди всего прочего, особенно важно отметить за ней функциональность в смысле прощения грехов. Свойства тоже вообще-то присущие одному лишь Богу. Читаем соответствующий фрагмент. «Приспав сердечную тревогу, я забывал, что пела мать, можно поставить здесь церковь, и научился понемногу, мне чуждые лепет понимать». Прочтем. Чуждые христианству влияния. «Я смутно жил, но во спасение души, изнывшей в полусне, как мимолетное видение, опять явилась муза мне». Муза, отметим, с прописной буквы, что, впрочем, давно стало для русской поэзии обычным. «И лестницу мне опустила, и вывела на белый свет, и ленность сердца мне простила, пусть хоть теперь на склоне лет». Я забыл сказать, что стихотворение это определяется посылами поэмы Пушкина «Кавказский пленник», что, впрочем, наверное, уже заметили слушающие. Абсолютная уверенность в прощении за счет сходных снисхождений есть и в четвертом, заключительном стихотворении, которое построено как собеседование поэта со своей душой, уподобляемой птице, и в котором верующий читатель вообще-то может найти для себя много утешительного. Поэтому немного погодя мы прочтем его более внимательно. Пока же закончим столько, что прочтенными строфами. Не следовало бы, наверное, придираться, но естественней все же было бы, если бы герою в этот ответственный для него момент явился все-таки ангел света, а не столь призрачный мифологический персонаж. тот самый ангел, который наглядно явился герою другого пушкинского стихотворения, имею в виду, разумеется, пророка. Правда, тогда и эпиграф должен быть другим. Такая замена, отмечу, вполне возможна, но, очевидно, мировоззрение современного поэта и здесь не дотягивает до пушкинского. В связи с этим стоит обратить внимание на то, как именует Тарковский плоды своего труда, создаваемого не без участия, думается, все той же музы, пускай покамест никак не проявленной, детские игрушки, к тому же и легко ломающиеся. И недаром же сопряжение с Пушкиным выстраивается по линии кавказского пленника, а не пророка, до явления ему Бога через ангела, даже не помышляющего о чине, в который он чуть позже возводится. Положим, явление ангела, вещающего от имени Бога герою стихотворения Тарковского, еще как-то, хоть с большим трудом, можно себе представить. Но вот непосредственно Божий глаз к нему обращаемый вряд ли. Дело даже не в масштабе, несравнимом, повторяю, с пушкинским. Это оценка не моя, самого Тарковского. «Я не стою ни полслова из его черновика», пишет он в предпоследней строфе стихотворения, от анализа которого мы временно отвлеклись. Но в таком случае потребовался бы и другой эпиграф, а именно «Как труп в пустыне я лежал, и Божий глаз ко мне воззвал». Чувствуете, как увеличилась доля смыслового веса в общей стихотворной массе? Справился ли бы с этим весом Тарковский, сумел ли бы его поднять или хотя бы косвенно обозначить этот вес? Ведь уже в двух явлениях ангела и музы, соответственно, у Пушкина и Тарковского, в особенности наглядна разница между сознанием современного поэта, озабоченного собой, своим даром, и не очень озабоченным всем остальным, и его предшественника, видящего в явлении ангела некие запредельные для себя горизонты, коренным образом меняющие не только его жизнь, но сам образ бытийного существования. Спасение души за счет пения – мысль, обычная для поэта. Но к чести Тарковского он не осмеливается все же сказать, что источник спасения, вернее, иллюзия такого спасения – именно Бог. «Пой, душа, тебе простят», – говорит он, – «и то, слава Богу». Стихотворение же разобрал головоломку, выстроено таким образом, что наличие до поры отсутствующего в тексте Бога все время подразумевается. И тем не менее, ничего не могущий разрешить кумир призывается прежде, чем прозвучит мольба за разрешением к тому, кто и вправду мог бы ее разрешить. Пока же герою стихотворения непонятно не только это, но и то, чего, собственно, следовало бы ему просить. И ради чего? Этими вопросами определено содержание второй строфы. «Ради неба или ради хлеба и тщеты земной, ради сказанных в тетради слов идущему за мной». Оценим последнюю строку, а с нею будем называть вещи своими именами, простодушную наглость современного человека. Ничего не понимая в жизни сам, он осмеливается предлагать свои отсутствующие представления другому человеку, да еще потомку. Об этом потомке, вернее, целой когорте их, а также о том, чем продиктовано это стремление передать свое ощущение и тем самым стать соучастником жизни потомка, что, увы, куда как проблематично. Обо всем этом повествует третья строфа. Сразу же отметим в ней заодно и символы, определяющие смутность проживаемой жизни, реку забвения, то есть языческую лету, одуряющие голову испарения болот, хмель, тревожащий, пьянящий, но, естественно, никак не содействующий адекватному восприятию действительности. Под окном река забвения, испарения болот, хмель чужого поколения и тревожит, и влечет. В четвертой строфе опять возвращение к Пушкину, и даже не возвращение. То, о чем там говорится, заставляет читателя в моем лице переосмыслить последние две строки строфы предыдущей, ибо это последующее явно дает понять, что хмель чужого поколения, о котором там говорилось, это не хмель поколения будущего, а именно более давнишнего, чьи не более ясные, нежели у поколения Тарковского представления о жизни, попытался выразить Пушкин. Впрочем, Тарковский, считающий, что для сравнения собственных сомнений с сомнениями Пушкина есть поводы даже для такого сопоставления, этого повода вроде бы не находит. Я кричу, а он не слышит. Жжет свечу до бела дня. Будто мне в ответ он пишет. Что тревожишь ты меня? Более противоречивая следующая, пятая строфа. Я не стою ни полслова из его черновика, что ни слово для другого через годы и века. Но именно вроде бы. Почему другой, живущий позже, должен понять пушкинские сомнения лучше героя Тарковского? Неясно. Ибо духовный и мыслительный регресс, которому уже давно отдает предпочтение современное человечество, в будущем должен только возрастать, а не уменьшаться. И с этим уменьшением, соответственно, обитателей будущего будет оставаться все меньше поводов и причин для сближения с обитателями прошлого, меньше и шансов для понимания их веры, их рефлексии. Но все приводит в согласие великолепнейшая и глубочайшая итоговая строка, в которой, наконец, возникает уже упомянутая мною ранее апелляция к Богу. Хотя, стоит отметить, как-то между делом, к слову. И здесь же одновременно уравнивается уровень восприятия героя с уровнем его кумира. «Боже правый, неужели вслед за ним пройду и я, за Пушкиным, в жизнь из жизни, мимо цели, мимо смысла бытия?» То есть из жизни временной в жизнь вечную, где рефлексия, которой пронизано все стихотворение, не имеет уже никакого или почти никакого значения. В отличие от веры, надежды, любви, о которых нет ни слова, в этом не менее страшном, чем стихотворение Пушкина, произведении. Но они, кажется, присутствуют в четвертом, заключительном стихотворении цикла, где страждущая в земной жизни душа получает надежду на хоть какую-то, впрочем, весьма эфемерную возможность на разрешение своих сомнений. Более того, на положительное разрешение своей участи. И в нем находят разрешение вопросы, которые поэт не смог разрешить в первом стихотворении цикла. Прочтем это четвертое завершающее стихотворение целиком. «Почему, скажи, сестрица, не из райского ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа?» Дилемма все та же, которая была поставлена в первом стихотворении. Обладатель души, слепо использующий земные блага, предоставленные Богом, осознает их недостаточность, а потому его не покидает мысль о жизни более совершенной, райской. Читаем дальше. «Человеческое тело, ненадежное жилье, ты влетела слишком смело в сердце темное мое». Сердце все-таки темное, ввиду отсутствия чувствования, а тем более знания высшей реальности, или даже нежелания такого чувствования. Хрупкость и недолговечность сосуда, где томится жилица высших миров, отмечены третьей строфой. Тело может истомиться, яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Отметим богословскую точность, я бы даже сказал богословскую глубину этой последней, очень простой по первому впечатлению строки. А вот под глотанием яда подразумеваются, очевидно, помимо прямого смысла обозначенного действия и предавания себя во власть грубых искушений, которые предлагает земная реальность, чему подтверждение вся целиком четвертая строфа. «Но когда ты отзывалась на призывы бытия», то есть тех бытийных смыслов, на отсутствие понимания которых пенял самому себе поэт во вступительном стихотворении, «непосильной мне казалась ноша бедная моя», очередной отсыл к начальному стихотворению. И как предполагаемый итог, может быть и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, 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 и не отомкнут ворот. Вся эта строфа пронизана евангельскими аллюзиями, а также толкованиями на них святых отцов, не находящими последующего развития, ибо далее у Тарковского переход в более земной, иллюзорный план, связанный опять-таки с милым герою, сферой земного искусства, которая ему кажется сродни небесному, в прямом понимании этого слова. В этом Тарковский, конечно, отнюдь не оригинален. Этой же мыслью тешили себя едва ли не все русские поэты, в их числе и отнюдь не склонный к каким-либо иллюзиям Пушкин. Оригинально разработана эта тема у представителя первой волны русского зарубежья Юрия Одарченко в притче, которую один из его персонажей пересказывает другому. Далее цитата. «Кончился страшный суд. Славословия Господа, праведники в белых одеждах отправились в рай, а грешники, как полагается, с криком и воплями были извергнуты в ад. Осталась малая группа людей, стоящих в стороне. Кто это?» – спросил Бог Архангела. «Бог мой, это странные люди, говорящие на странном языке, но все они грешники, и не отправить ли их по закону в ад?» Удаляясь, грешники говорили непонятное на непонятных языках, и слова последнего долетели до судилища Бога. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. Пришло время, Бог позвал архангела. Пусть праведники поговорят со мной на языке грешных, которых ты отправил в ад. Но ни один праведник не смог говорить на языке грешных поэтов. Тогда ангел вернул грешников, говорящих на странных языках. И слушал их Господь и радовался, что человеческий язык мог превратиться в дивную музыку. Конец цитаты. Вернемся к стихотворению Тарковского, в котором не столь впечатляюще высказывается та же в сущности мысль, которую презренной прозой можно пересказать так. Что остается делать душе грешника-поэта в ожидании, пока для нее, возможно, откроются небесные врата? Конечно же, не преодолевать собственную греховность, но осуществлять то, что лежит в более или менее нейтральной, а то и смежной с небом области. Придумывать различные песни, наполнять ими себя, петь взахлеб, осмысляя через это пение события земной, уже почти прошедшей жизни, в надежде, что, когда это произойдет, это осмысление будет учтено там, по ту сторону, за небесными дверями, в случае, если туда все-таки удастся проникнуть. Вернее, если туда впустят. «Пой о том, как ты земную, боль и соль и желчь пила, как входила в плоть живую смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет, не только в земной, но и, кажется, в небесной реальности. Пой, как саваном ложится снег на яблоневый цвет, как возвысилась пшеница, как побил пшеницу град». Снова евангельская аллюзия, которую подхватывает следующая строка. «Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица, пой, душа, тебе простят». Вот она, надежда на прощение, может быть, даже вера в его неизбежность. Однако, имеет ли она под собой какие-то основания? Думается, равно в той же степени, как и другие человеческие действия, даже самые греховные. В том случае, если эта греховность сопровождается глубиной покаяния. Хотя бы какой-то частицей. А доля покаянного чувства в цикле Тарковского присутствует несомненно.